утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Мария Стройкова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 21 мая. Некоторые темы ближайшего часа. В Москве при разгоне лагеря на Баррикадной задержан около 40 человек. Партия «Яблоко» организует протестные гуляния перед зданием Госдумы в знак протеста против резкого увеличения штрафов для организаторов митингов. В российской газете сегодня пройдет презентация нового проекта Конституции. Один из главных поступающих – глава РЖД Владимир Якунин. Эти и другие темы в ближайшее время в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы». Сегодня днем в российской газете должна пройти презентация большого исследования, шеститомный труд, как сообщается на сайте газеты, подготовленный Центром проблемного анализа. Тема «Как должна быть устроена Россия, чтобы быть успешной?» Один из разделов представляет собой вариант российской конституции, которая бы, по мысли экспертов Центра, позволяла бы Россию сдвинуть на рельсы социального государства, как они говорят. Интересно в этом событии то, что один из главных выступающих, глава компании «Российские железные дороги» Владимир Якунин, человек, как его называют, из ближнего окружения президента Владимира Путина. Мы предлагаем обсудить сегодня тему, нужно ли менять российскую конституцию. Это тема, которую мы обсуждаем со слушателями. С таким же вопросом корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев обращался к жителям города.
Я считаю, что изменения в Конституцию внести можно в части того, что хотелось бы, чтобы в Конституции была прописана идеология для русского народа, какая-то объединяющая идея, которая бы вот звучала в этом основном документе. Вот именно идеология, объединяющая русский народ, за что русские могли бы гордиться своей страной.
Я считаю, что имеет смысл внести изменения в Конституцию Российской Федерации в части введения туда пункта о том, что русские являются государствообразующей нацией Российской Федерации. Я считаю, что это практически единственный путь для сохранения единства страны и поддержания ее культурной целостности и идентичности.
Я думаю, что менять Конституцию не нужно. Ну, я хотя недосконально знаю все статьи, но те, которые я так на вскидку вспомню, мне кажется, в Конституции записаны достаточно разумные вещи. А что касается нашей российской действительности, то вот ее как раз надо менять и приводить в соответствие с этой самой Конституцией. Все равны перед законом и судом. Ну вот смешно, вот всем известно в России, что у кого власть и деньги, тот и прав.
Конституция – основополагающий документ Российской Федерации, который не нуждается в изменениях. Если изменения вносятся, значит весь строй нуждается в изменениях. Есть, конечно, в этом определенная логика, потому что много что поменял бы я в нашем государстве, но лишь по мелочи. Чего бы вот я поменял конкретно в государстве, так это чтобы Конституция Российской Федерации соблюдалась по-настоящему. Но это надо ее не менять, а менять отношение людей к ней.
Конституцию, ну, надо, конечно, менять, но в смысле каком? Чтобы жизнь простого народа была немножко лучше. Жилищная оплата, коммунальная жилищная оплата уже до того дошла, что пенсионер сейчас заплатит за все коммунальные услуги, а питаться и жить не надо. Надо как-то сделать так, чтобы условия жизни населения было лучше.
При той форме правления, при которой мы живем в нашей стране, диктатура, у нас монархия, у нас есть царь. Так что каких-либо дополнений в Конституцию никакого смысла нет. Те статьи, которые есть, которые как бы регламентируют свободу граждан, они не соблюдаются там. За 31-ю статью Конституции сколько лет уже бьются наши оппозиционеры, выходят, ну, раньше, по крайней мере, каждое 31 число они выходили. Ни к чему это не приводило, кроме как к тому, что их закрывали где-то там в тюрьмах, в КПЗ.
Ее нужно поменять, потому что она была принята в 93-м году, а прошло уже, ну, почти 10 лет. И общество меняется, жизнь меняется, и нужно вводить что-то новое и так далее и тому подобное.
Так челябинцы отвечали на вопрос, нужно ли вносить изменения в Конституцию России. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Сербии накануне прошел второй тур президентских выборов. Согласно предварительным результатам, президентом Сербии на 5 лет избран лидер сербской прогрессивной партии, националист Томислав Николич, опередивший нынешнего президента Бориса Тадича примерно на 2%. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куги.
В Сербии произошло политическое землетрясение. Так победу Томислава Николича над Борисом Тадичем оценили некоторые сербские аналитики. Хотя в первом туре президентских выборов разница между кандидатами составила лишь 0,3% в пользу Тадича, возможность победы Николича во втором туре не верил почти никто, кроме его сторонников. С 2000 года Николич уже 4 раза был кандидатом президента и для победы всегда чуть-чуть не дотягивал. Многим биография Томислава Николича кажется совершенно неподходящей для президента современной Сербии, страны, намеревавшейся вступить в Европейский Союз. 60-летний Николич до сих пор отличался изменчивостью и непредсказуемостью характера. Он долгие годы был в первых рядах ультранационалистической радикальной партии Сербии. А когда ее лидер Войслав Шешель предстал перед Международным трибуналом в Гааге, он назначил Николича своим наследником. Но наследник в 2008 году расколол радикальную партию и создал свою сербскую прогрессивную партию, превратившись из экстремиста в умеренного националиста европейской ориентации. В своем первом выступлении после провозглашения победы на выборах Томислав Николич заявил, что Сербия не откажется от интеграции в Евросоюз.
Дамы и господа журналисты, существует Божья правда. Благодаря голосам граждан Сербии я сегодня вечером победил на президентских выборах. Выборы прошли в замечательной атмосфере. А то, что я обещал, выполню. Сербия с европейского пути не свернет. Сербия желает защитить свой народ Косово и Метохии. Однако эти выборы не были референдумом по поводу того, кто победит Сербию в Европейский Союз, а кто нет. На самом деле на выборах решались внутренние проблемы, которые создала демократическая партия и Борис Тадич. Прокомментировать победу Томислава Николича я попросила белградского политического обозревателя Милоша Тодоровича. Как победа Томислава Николича отразится на будущем Сербии? Ведь существует опасение, что он может помешать как интеграции страны в Европу, так и примирению в регионе. Если проследить за курсом, который Николич избрал после ноября 2008 года, когда отвернулся от Шешеля, то можно заметить, что он пытается выдать себя за реформатора и политика, который не является твердым националистом. Однако во время предвыборной кампании Николич много кокетничал с системой ценностей, которая в 90-е годы толкнула Сербию в пропасть. Он опирался на людей, которые символизировали то время. Поэтому ясно, что теперь Сербия движется направо, а как это отразится на ее европейском будущем, трудно прогнозировать. Первым, кто поздравил Томислава Николича с победой, стал бывший президент Сербии Борис Тадич. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Сейчас в Москве 8:15. Время для кратких новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве в ночь на понедельник полиция разогнала лагерь активистов на баррикады. Задержано около 40 человек. В Якутии, где обострилась обстановка с паводком, введен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня, как ожидается, будет объявлен состав нового российского правительства. Мосгорсуд может рассмотреть жалобу адвокатов семьи Сергея Магнитского на отказ признать незаконным возобновление дела о неуплате налогов против скончавшегося в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital. Мировой участок Пресненского суда Москвы сегодня рассмотрит, как ожидается, административное дело против лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. На президентских выборах в Сербии, по предварительным данным, победил глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. Следующий выпуск новостей 8:30 и коротко о валюте. Доллар стоит 31 рубль 39 копеек, евро 39 рублей 75 копеек. Сегодня в 10:07 слушайте программу «Время джаза». Пианист Джон Льюис во времени джаза без MGQ, современного джазового квартета, сам по себе. Льюис играл не только джаз, но и классику. Он был дисциплинирован, сдержан, верен своим принципам, что и помогло ему на трудном пути джазмена в 40-х годах. Сегодня программа «Время джаза» с Дмитрием Савицким, как обычно, в 10:07. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
в Институте теоретической и экспериментальной физики ИТЭФ, переданному Росатому, а затем Курчатовскому институту под руководством Михаила Ковальчука, продолжаются скандалы. Наталья Ветлицкая рассказала Радио Свобода о своем отце, работавшем в ИТЭФе и скончавшемся 2 недели назад, рассказывает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Институт теоретической и экспериментальной физики ИТЭФ был основан в 1945 году для ядерных исследований. В постсоветское время он входил в структуру Росатома. В сентябре 2008 президент Дмитрий Медведев подписал указ о том, что ИТЭФ, наряду с еще 2 научными институтами, войдет в состав Курчатовского института. Для справки, так называемым курчатником руководит Михаил Ковальчук, брат Юрия Ковальчука, совладельца Банка России, которого считает близким Владимиру Путину. Присоединение ИТЭФа к Курчатовскому институту завершилось к концу 2011-го и обернулось скандалом. Новое руководство резко снизило ученым зарплаты и ограничило возможности сотрудничества с зарубежными коллегами. В ответ ученые создали сайт «Спаси ИТЭФ», где разместили открытое письмо президенту и правительству. Его подписали более 1000 российских и зарубежных ученых, среди которых 2 нобелевских лауреата. Недавно стало известно, что отец певицы Натальи Ветлицкой, Игорь Ветлицкий, физик, много лет проработавший в ИТЭФе, скончался от инфаркта. За 2 недели до смерти Игорь Ветлицкий получил уведомление о новом окладе – 2882 рубля в месяц, говорит Наталья Ветлицкая.
Ну и, конечно, удар был серьезный. Он настолько был занят наукой, и поскольку он был одним из ведущих экспертов в этой области, вообще на мировом уровне, его постоянно привлекали для всех этих экспериментов люди, там, лауреат Нобелевской премии, разные профессора и так далее. И, конечно, для него это был жуткий удар. Ну, что называется, ниже пояса. Унижение, конечно. Ну, как может быть зарплата у человека, проработавшего в науке, 2800 с чем-то рублей? Последняя зарплата его была 4400, вот за вычетом налогов. Ну как это? Ну хорошо, пенсия у него 8000 рублей, но это же все равно смешно.
Заведующий лабораторией физики элементарных частиц ИТЭФ Андрей Ростовцев говорит, что в такой же ситуации, как и Игорь Ветлицкий, оказались еще около 100 ученых института.
Он участвовал в разработке магнитов для коллайдера, но он довольно известный такой человек. В такой ситуации, к сожалению, оказался не он один. У нас много материалов есть еще по Александру Федотову, который тоже находится сейчас в критической ситуации. Ну, на грани, так сказать, нищеты он поставлен. Раньше он работал за рубежом, а сейчас он вынужден в связи с болезнью матери работать из России. И человек вот такого уровня, да, ему нет замены на Западе даже, который ведет большую ответственную работу из России, оценен ведомством Ковальчука тоже 2500 рублей. Он получил ровно такое же уведомление. В такой ситуации оказались формально в районе 100 человек. Но я знаю многих, которые по тем или иным обстоятельствам сейчас находятся в длительных командировках в разных западных центрах. Им это не так актуально, но они же когда-то вернутся, они вернутся через полгода, через год, да?
Недавно в конфликт с новым руководством ИТЭФа вступила депутат Госдумы Галина Хованская. Ее муж Валерий Хованский работал заведующим лаборатории, говорит Галина Хованская.
В конце октября, это последний день октября, он пришел домой, упал, ударил голову, у него инсульт получился тяжелый. Вот. И после этого, значит, он долго был в больнице, ну, наконец, вот он выписался, естественно, при условии, что ему дадут отпуск. На реабилитацию летом. Проблемы с речью, восстановление тяжело идет речи. У меня на руках была генеральная доверенность для того, чтобы оформить ему отпуск очередной, который ему положен. Ну и дама, которая замдиректора этого института по кадрам, сказала, что на трудовые отношения эта доверенность не распространяется. А она требовала, чтобы человек из больницы приехал. То есть издевательство в чистом виде. Ну, естественно, я все силы подняла, и в итоге там ей позвонили от Ковальчука, которому они подчиняются из министерства. Вы понимаете, не у каждого такие возможности, у рядового там сотрудника, это да, не все зав. Лаборатории, не у всех жены депутаты Госдумы.
В пресс-службе Курчатовского института, в который теперь входит ИТЭФ, потребовали письменного запроса для предоставления комментария. Запрос был направлен, ответа пока не поступило. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что сегодня одна из основных новостей: при разгоне лагеря на Баррикадной задержано около 40 человек. Как сообщает газета.ру, во время разгона лагеря участников народных гуляний у станции метро Баррикадная в центре Москвы, по уточненным данным, которые приводят пользователи Twitter, были задержаны порядка 40 человек. Изначально забрали пару девушек, а потом брали только парней, сообщает пользователь группы «Война» в ночь на понедельник. Скажу, что мы пытались связаться с несколькими людьми, у нас были телефоны активистов, однако ни один из них не отвечает, и, соответственно, можно сделать вывод, что, наверное, действительно многие люди задержаны. Народные гуляния оппозиции продолжаются почти 2 недели. За это время участники акции несколько раз сменили место дислокации своего лагеря. Ильинский сквер возле станции метро «Китай-город», потом были «Чистые пруды», памятник Абаю Кунанбаеву, Кудринская площадь, Никитские ворота и Арбат. И вот сейчас еще газета.ру сообщает, что в центре Москвы произошел конфликт между узбеками и киргизами, 79 задержанных. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Вечером в воскресенье в полицию поступило сообщение, что у дома номер 16 по Олимпийскому проспекту собрались около 50 человек азиатской внешности. Было установлено, что произошел конфликт между киргизами и узбеками, сообщил сотрудник пресс-службы. По его словам, телесные повреждения получил 20-летний неработающий гражданин Киргизии, который с ушибленной раной головы обращался в больницу. Позднее в больницу обратился еще один человек. Напомню, что об этом сообщает газета.ру. 79 человек задержанных по данным агентств сегодня были в центре Москвы. Спустя 3 года сборная России завоевала золотые медали чемпионата мира по хоккею. В финале подопечные Зина Тойла Белялдинова одолели команду Словакии. Нападающий Александр Семин отметился дублем, сообщает агентство. У нас на связи наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Вот это я запнулась, когда пыталась прочитать фамилию.
Да, Зина Белялдинов не просто прочесть неподготовленному человеку.
Алексей, скажите, вот вообще ожидаемо это была победа?
Безусловно, ожидаемое, особенно после того, как сборная России выиграла 9 матчей из 9 на завершившемся чемпионате мира. Это гроссмейстерский, как говорится, результат, но дело даже не в количестве побед, а в игре. Сборная России на этом чемпионате показала игру, во-первых, очень уверенную в обороне, что важно. Белялдинов сам в прошлом защитник, и в игре в обороне он знает, как говорится, не понаслышке. Даже несмотря на потерю одного из ведущих защитников в начале чемпионата, команда действовала очень собранно и вместе с вратарем Семеном Варламовым практически не создавала, как говорится, пожарных ситуаций на турнире. Разве что в матче со сборной Швеции был момент, когда россияне проигрывали 1-3. Но тот матч, во-первых, с турнирной точки зрения был уже не так важен, а во-вторых, после того, как шведы вдруг, выигрывая в счете, стали грубить и драться, россияне, как Илья Муромец, во-первых, стали драться сами и побили шведов довольно сильно, а во-вторых, разгромили их с довольно крупным счетом 7-3. Это было вполне в стиле русского хоккея, ну и, скажу за себя, русского национального характера. Два матча, полуфинал и финал, россияне выиграли с одинаковым счетом 6-2. Сначала у финнов в полуфинале, а затем вчера у словаков в финале. Это, конечно, говорит об очень высоком преимуществе российской команды над остальными соперниками. Есть одна тонкость. Обычно у сборной России, ну, не обычно, а довольно часто бывает, возникают проблемы с океанскими легионерами. Бывает, не все приезжают, бывает, кто-то не может, кто-то болеет. В этот раз, пожалуй, кроме Ильи Ковальчука, который все еще сражается за Кубок Стэнли в составе Нью-Джерси за океаном, приехали все сильнейшие. Приехал Евгений Малкин, приехали из Вашингтона Александр Семин и Александр Овечкин, Павел Датюк из Детройта. Это очень сильные подкрепления, это действительно звезды НХЛ, которые по тем или иным причинам выбыли из борьбы за Кубок Стэнли. И вот в команде Белялдинова они с их участием были сформированы 2 ударные тройки. Во-первых, главное звено Малкин вместе с игроками, которые выступают в континентальной хоккейной лиге, Попов и Пережогин. А второе звено было составлено полностью из НХЛовцев. Это Тюк и Семин и Овечкин. Это просто ударная тройка, которая может убедить любого соперника. И вот в матче в финальном Семин, как вы уже сказали, забросил две шайбы, Овечкин добавил одну, и Малкин забил свою шайбу. В результате 6-2 – это довольно уверенная победа. И по игре красивой комбинационной, но и по общему настрою на финал, на победу. А сборная Словакии под руководством Владимира Вуйтека, конечно же, немного могла противопоставить российской команде. И вообще тот факт, что Словакии вышли в финал, для них, как сказал тот же Вуйтек, это уже огромное достижение. Напомню, что словаки победили сначала канадцев, а затем и чехов. Это довольно тоже существенно для Словакии. Но что могла Словакия противопоставить России? Конечно же, игру в обороне, конечно же, острые контратаки и попытки вначале открыть счет. Действительно, Сдена Хара и защитник сборной Словакии счет открыл. Но кто бы мог подумать в тот момент, что следующую свою шайбу Хара забросит лишь в тот момент, когда уже эта шайба будет не иметь ни малейшего значения для сборной Словакии. 6-2, как я уже сказал, счет абсолютно в пользу сборной России. Добавлю в конце, что Евгений Малкин стал лучшим игроком турнира, а в составе сборной России Малкин также был признан лучшим. Тройка нападения лучших игроков символическая. Патрик Торресен – Норвегия, Хенрик Зеттерберг – Швеция и Малкин – Россия. А в защитнике Илья Никулин – Россия, из Дэна Хара – Словакия и лучший вратарь Ян Ласса – Словакия. Отмечу, что нету ни канадцев, ни чехов, ни американцев, ни финнов в составе символической сборной. Это говорит о многом в новой раскладке сил мирового хоккея.
Алексей, спасибо вам большое. Это был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов об итогах чемпионата мира по хоккею. Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу Кристины Горелик «Третий сектор». Где выше темпы распространения ВИЧ-инфекции туберкулеза, в тюрьме или на свободе? И какое из ведомств винить в том, что оно не справляется с ситуацией? Министерство здравоохранения или ФСИН? Об этом сегодня программа Кристины Горелик «Третий сектор» в 11 часов 7 минут. А далее в нашей программе, далее в программе «Время свободы» мы предложим слушателям обсудить вопрос, нужно ли менять российскую конституцию. Напомню, что в пресс-центре «Российской газеты» будет представлен новый проект конституции, подготовленный Центром проблемного анализа. Один из выступающих – глава РЖД Владимир Якунин, который также возглавляет попечительский совет этого центра. О том, что из себя представляет эта работа, расскажет один из соавторов – Сергей Карамурза. Услышим также и мнение политолога. Нужно ли менять российскую конституцию? Ответы на этот вопрос можно присылать сообщениями на пейджер 8-495-660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте также смс на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой комментарий на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в разделе «Вопрос дня». С ответом на этот вопрос, нужно ли менять нашу конституцию, через 5 минут можно будет звонить в студию по телефону 8-800-222-12. Сейчас в Москве почти 8 часов 30 минут. Сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. В Москве в ночь на понедельник полиция разогнала лагерь активистов на Баррикадной. Задержано около 40 человек. В Среднеколымском районе Якутии, где обострилась обстановка с паводком, введен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня будет объявлен состав нового российского правительства. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу адвокатов семьи Сергея Магнитского на отказ признать незаконным возобновление дела о неуплате налогов против скончавшегося в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital. Мировой участок Пресненского суда Москвы сегодня рассмотрит, как ожидается, административное дело против лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. На президентских выборах в Сербии, по предварительным данным, победил глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. Россия и другие страны не должны чувствовать угрозы со стороны европейской системы противоракетной обороны. Об этом заявил новый президент Франции Франсуа Олланд в ходе проходящего в Чикаго саммита НАТО. Ранее Олланд подтвердил свое решение к концу этого года вывести почти все французские войска из Афганистана. Президент Афганистана Хамид Карзай поблагодарил США за помощь его стране и отметил, что скоро Афганистан перестанет быть бременем для всего мира. Об этом афганский лидер заявил в воскресенье после встречи с президентом США Бараком Обамой в ходе саммита НАТО в Чикаго. В Тегеране сегодня пройдут переговоры по иранской ядерной программе, в которых примет участие прибывший в понедельник утром с визитом в Иран глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амана.
В Москве 8:32. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В дополнение с выпуска новостей, коротко о погоде. В Москве сейчас +13, малооблачно, в Петербурге +10. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В последние дни вновь заговорили о реформировании Конституции. Связано это с сегодняшним мероприятием. Презентацией большого 6-томного труда о том, в каком состоянии находится Россия и как ее нужно развивать. Это исследование было проведено Центром проблемного анализа, попечительский совет которого возглавляет Владимир Якунин, президент государственной компании РЖД. И, как его часто называют, человек из ближнего окружения российского президента Владимира Путина. Якунин заявлен одним из выступающих по вопросу об оптимальной модели государственного устройства, которая позволит России стать успешной страной. Один из авторов исследования Центра проблемного анализа Сергей Карамурза рассказал нам, что эта работа велась на самом деле с 2005 года, и поначалу предполагалось, что она будет называться просто «Россия в 21 веке». Однако на последнем этапе было решено еще снабдить получившийся труд проектом Конституции, который бы создавал бы те необходимые условия для развития России в направлении социального государства.
Поначалу это называлось «Работа большая. Россия в 21 веке». Там о Конституции еще не было речи. И вот этот большой массив, значит, был подготовлен. Это получилось 6 томов, почти там 3500 страниц. На последней стадии, это я не знаю, когда это пришла идея, но недавно сравнительно. В последний раздел включить, как бы проект такой Конституции, которая должна обеспечить вот это вот развитие. Не вообще там, понимаете, как нам хотелось бы на Запад, а именно исходя из той реальности, во многом, так сказать, печальной, в которой мы сейчас находимся. Она сейчас, конечно, не предлагается как там принятие, так представляется усиление ответственности государственной власти, функции, которые, как считают, сейчас выполняются плохо. То есть увеличение ответственности. И также то, что в нынешней Конституции говорится о правах много, но мало говорится об ответственности. Там идея такая, что все права надо соотнести с ответственностью, которую берут на себя и граждане тоже. Дальше идея такая, само понятие социального государства недостаточно, надо, чтобы оно еще декларировало определенные нравственные установки, которые и будут придавать социальность. Ну, например, вот в Конституции нет там ряда таких позиций, как социальная справедливость, скажем, рамки расслоения социального. Нам предлагается какие-то, значит, критерии ввести, которые бы вот это расслоение как-то ввели бы в приемлемые рамки. На мой взгляд, таких революционных там изменений нет, а вот стремление сдвинуть к тому, чтобы было более социальным государство, оно есть.
Говорил Сергей Карамурза. По мнению Святослава Каспы, политолога, не следует принимать всерьез то, что будет говориться в пресс-центре «Российской газеты».
Видимо, особой тревоги внушать эта информация не должна. Вообще, говорят, довольно старый проект, который на сайте этого Центра проблемного анализа висит с середины прошлого года. Это некая старая идея Якунина и группы его соратников. То есть это не нечто, что вот выкатывается срочно в свете последних событий. Это раз. Сам проект можно обсуждать, можно не обсуждать. На мой взгляд, он как бы чрезвычайно слаб сам по себе. Что касается вообще вот этого сюжета, связанного с конституционным дизайном Российской Федерации, то тут есть две точки зрения в экспертном сообществе. Одна точка зрения состоит в том, что Конституция-то у нас хорошая, все дурное, что происходит в стране, происходит вопреки Конституции, поэтому ее надо просто соблюдать. Вторая точка зрения состоит в том, и ее, кстати, высказывают многие из разработчиков самой этой Конституции, что Конституция получилась плохая, что что именно Конституция является причиной концентрации власти и тому подобных явлений, слабо согласующихся с ценностями и нормами демократии. Что менять ее надо. Например, альтернативный проект новой Конституции разрабатывает сейчас один из виднейших авторов Конституции 1993 года Михаил Краснов. Моя точка зрения располагается ближе к первой позиции, хотя тоже с ней не совпадает. Я думаю, что наша Конституция настолько эластична, что дело вообще не в ней, что существенное продвижение и в сторону демократии, и от нее возможно полностью в рамках Конституции, поскольку в ней самой по себе действительно нет ничего дурного, она просто предоставляет обществу достаточно широкое поле для маневра. Менять нужно другие вещи. Поэтому я бы здесь вот сформулировал свою позицию словами: «работает, не трогай».
Говорил политолог Святослав Каспы. Напомню, что мы сегодня предлагаем нашим слушателям обсудить вопрос, нужно ли менять Российскую Конституцию. Почему возникла эта тема, мы сегодня об этом как раз только что говорили, поскольку днем сегодня в «Российской газете» должна пройти презентация большого исследования Центра проблемного анализа. Тема основная – как должна быть устроена Россия, чтобы быть успешной. У нас уже есть позвонивший Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро, мы вас слушаем.
Всем доброе утро. Вы меня слышите, да?
Да, здравствуйте.
Вот мое мнение такое. Какой смысл вносить изменения, если это то, что есть в этой Конституции, оно не выполняется? Эту Конституцию можно назвать только фиговой бумажкой. Тем более мы живем в буржуазно-криминальном государстве. То, что предлагает господин Якунин, эти изменения ни в коем случае не будут на стороне бедных, а на стороне таких, как господин Якунин. И эти изменения можно назвать только социальным геноцидом, господин Якунин. Вот такое мое мнение. Спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолию. Юрий из Саратова. Юрий, доброе утро. Юрий,
алло.
Здравствуйте, вы слышите нас?
Алло.
Юрий, здравствуйте.
Алло,
здравствуйте. Да-да, мы вас слушаем. Скажите, нужно ли менять, по вашему мнению, Конституцию нашу?
Значит, давно надо уже менять эту Конституцию. Не по нашей нации, не по нашему народу этот зайчий тулупчик. Эта Конституция похожа на прокрустово ложа. Не должно она так, и не надо нас ни вытягивать, ни обрубать.
То есть, по-вашему, нужно...
должна быть Конституция под наш народ, под нашу нацию.
Юрий, по-вашему, нужно полностью переписать Конституцию или внести какие-то изменения? Так, ну, Юрий у нас уже ушел. Хочу сказать еще, что у нас пришли сообщения на пейджер. Вот, например, Людмила пишет, обязательно нужно менять. Лидия Ивановна из Москвы... другое сообщение прочитаю. России нужна сейчас только Конституция 1918 года, и чтобы она выполнялась, пишет Кузьма. Менять Конституцию нужно как можно быстрее, иначе самодержавный царь и дальше будет претворять в жизнь тезис, что каждая кухарка может управлять государством, пишет нам Николай Павлович. Напомню, что сообщение можно присылать на наш пейджер, а также на сайт www.svobodanews.ru. И звонить нам по телефону. Мы готовы принимать ваши звонки. Александр из Московской области, здравствуйте.
Добрый день. Предыдущему отвечаю. Мы обрезаем эту цитату из Ленина, которая продолжается так, что каждая кухарка может управлять государством, если ее соответствующим образом обучить.
Так, Татьяна из Москвы. Татьяна, здравствуйте. Понятно, у нас какие-то проблемы, видимо, со связью. Ну, напомню, что вы можете писать нам, звоните нам через час. Я прочитаю некоторые сообщения с сайта. Дед Михаил и внуки из Подмосковья, так подписался наш слушатель-читатель, пишет, что нужно, чтобы в первых же пунктах Конституции прописать прописными буквами. Ради жизни на Руси народ должен когда-нибудь научиться различать Богова и КГБогова. Претендент на пост президента обязан добровольно пройти тест на детекторе лжи и психолого-психиатрический тест на вменяемость, отсутствие корыстных мотивов и садистических наклонностей у независимых врачей. Еще одно сообщение из Москвы. Пишет Елизавета, несомненно, нужно менять, но обязательно вместе с ее нынешним гарантом и всей ее бандой. А стоит ли терять время ее меняя, уже пишет нам другой слушатель Викторович из Выхина, именно при этой власти. То есть он считает, что пока власть прежняя, то и Конституция, изменение Конституции ничего не даст. Напомню, такие ответы мы получали на вопрос, нужно ли менять Российскую Конституцию. Мы будем принимать ваши звонки через час, пишите нам на сайт и на пейджер.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики вам представит Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в первом квартале, по предварительным данным Росстата, увеличился на 4,9% к уровню января-марта прошлого года. Ранее Министерство экономического развития оценило этот рост в 4%. В апреле правительство снизило прогноз темпов роста экономики России в 2012 году с 3,7% до 3,4%. В прошлом году, по официальным данным, экономический рост в России составил 4,3%. Чистый отток частного капитала из России за 4 первых месяца года по предварительным оценкам составил 42 миллиарда долларов, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. В прошлом году в целом, по уточненным данным банка, отток капитала из страны превысил его приток на 80,5 миллиардов долларов. Это почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Объем промышленного производства в России в течение апреля, с учетом сезонности и календарного фактора, увеличился на 0,1% после сокращения в марте на 1,2% и роста в феврале на 1,5%, сообщила Федеральная служба статистики. К уровню апреля прошлого года промышленное производство в России выросло на 1,3%, а в целом с января по апрель рост в годовом исчислении составил 3,3%. В Греции на фоне неудачных попыток сформировать коалиционное правительство и назначения теперь новых парламентских выборов ускорился отток средств из местных банков. Лишь за два первых дня прошлой недели, по экспертным оценкам греческих банкиров, которые приводят газета Financial Times, объем вкладов сократился на 1,2 миллиарда евро. Это 0,75% текущей общей их суммы. В целом, с конца апреля по тем же оценкам, общий объем вкладов в греческих банках сократился более чем на 5 миллиардов евро, часть которых была потрачена вкладчиками на покупку зарубежных ценных бумаг. Объем мирового рынка мобильных телефонов в первом квартале сократился на 2% к уровню января-марта прошлого года, составив 419 миллионов. Причем такое сокращение было отмечено впервые за период со второго квартала 2009 года, сообщает американская исследовательская компания Gartner. Больше всех мобильных телефонов продала в январе-марте южнокорейская компания Samsung. За ней в первой тройке финская Nokia и американская Apple.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве без четверти 9. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в ночь на понедельник полиция разогнала лагерь активистов на Баррикадной. Задержаны около 40 человек. В одном из районов Якутии, где обострилась обстановка с паводком, введен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня, как ожидается, будет объявлен состав нового российского правительства. Московский городской суд может рассмотреть жалобу адвокатов семьи Сергея Магнитского на отказ признать незаконным возобновление дела о неуплате налогов против скончавшегося в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital. Мировой участок Пресненского суда Москвы сегодня рассмотрит, как ожидается, административное дело против лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. На президентских выборах в Сербии по предварительным данным победил глава националистической сербской прогрессивной партии Томислав Николич. Президент Афганистана Хамид Карзай поблагодарил США за помощь его стране и отметил, что скоро Афганистан перестанет быть бременем для всего мира. Об этом афганский лидер заявил в воскресенье после встречи с президентом США Бараком Обамой в ходе саммита НАТО в Чикаго. Следующий выпуск новостей в 9 часов на волнах Радио Свобода. Напомню о валюте. Доллар стоит 31 рубль 39 копеек, евро 39 рублей 75 копеек.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Вы слушаете информационный выпуск программы «Время свободы». Сейчас на студии наш обозреватель прессы Наталья Джанпаладова. Наталья, о чем сегодня пишут газеты?
Здравствуйте, Мария. Сегодня газета «Ведомости» вышла с первополосной статьей под названием «Команда Медведева». По данным издания, именно сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев должен утвердить структуру кабинета министров. Заместителей председателя правительства будет 7. По информации издания, это Игорь Шувалов, он будет курировать финансовый блок, приватизацию жилья, Владислав Сурков, который будет руководить аппаратом правительства, Дмитрий Казак, который продолжит курировать олимпийский проект, также Дмитрий Рогозин и Александр Хлопонин. Новичками среди вице-премьеров, по информации издания, станут Аркадий Дворкович, который будет заниматься всеми отраслями промышленности, ТЭК, транспортом и сельским хозяйством, и Ольга Голодец, бывшая заместительница мэра Москвы, которая теперь возглавит социальный блок. Что касается непосредственно министров, то министром финансов останется Антон Силуанов, а вот, например, министр экономического развития Эльвира Набиуллина уйдет в администрацию президента. Возможно, она станет помощником президента по экономическим вопросам, пишут «Ведомости». Министром экономического развития станет Андрей Белоусов, возглавлявший ранее департамент в аппарате правительства и департамент экономики и финансов. Министерство здравоохранения и социального развития разделят на два. Появится Министерство здравоохранения и Министерство труда. Первое из них возглавит Вероника Скворцова, а второе ведомство будет возглавлять Максим Топилин. Ранее они были заместителями Татьяны Голиковой. Сама же Голикова из правительства уйдет, пишут «Ведомости». Однако она станет помощником президента по социальным вопросам. Министр связи Игорь Щеголев также не останется на своем посту. Его, скорее всего, заменит Николай Никифоров, министр связи Татарстана. Основная проблема будущего правительства – это низкий настрой на реформы, пишет газета, ссылаясь на человека, участвовавшего в переговорах. Также сразу несколько изданий сегодня пишут о субботнем указе президента Владимира Путина, по которому количество автомобильных мигалок сократится. Вместо 969 их останется 569. Мигалок лишится аппарат правительства, высшие суды, большинство министров, за исключением силовых структур, почти все федеральные агентства и службы, Центр Сберком и региональные парламенты, пишут сегодня «Московские новости». Эксперты издания отмечают, что двукратное сокращение автомобилей со спецсигналами город просто не заметит. Кроме того, отмечает уже «Коммерсант», руководителям субъектов федерации запретят выезжать на машинах со спецсигналами за пределы своего региона, а руководителям ряда федеральных ведомств за границы Москвы. «Коммерсант» также обращает внимание на то, что в ходе предвыборной кампании Владимир Путин обещал сократить мигалки кардинально, до нескольких десятков, оставив их только у тех должностных лиц, которые имеют государственную охрану. Однако этого не сделал. Центральная же статья первой полосы «Коммерсанта» называется «Резвые, как стеклышко». В публикации речь идет о том, что правительство России запретило членам официальной делегации России употреблять алкоголь на летней Олимпиаде в Лондоне. Об этом изданию стало известно известно из имеющегося в их распоряжении протокола совещания, которое проходило в конце марта, у исполняющего обязанности вице-премьера Дмитрия Казака. Он курирует поездку сборной в Лондон. Запрет распространяется на Олимпийский комитет, Оргкомитет Сочи 2014, Всероссийскую ассоциацию летних олимпийских видов спорта и компанию «Боско», которая предоставляет российским спортсменам экипировку. Представитель аппарата Дмитрия Казака Илья Джус подтвердил «Коммерсанту» эту информацию. По данным издания, один из федеральных чиновников, присутствовавший на том совещании у Казака, считает, что организаторы российских домов гостеприимства все равно смогут проводить алкогольные вечеринки для своих корпоративных клиентов и спонсоров. Издание также отмечает, что на эти меры власти пошли после провальной для России Олимпиады в Ванкувере в 2010 году, во время которой сборная завоевала 15 медалей из ожидаемых 30-50. Спортивной теме также отведена и первая полоса российской газеты. Статья под названием «Золото 2012 проба» посвящена победе сборной России на чемпионате мира по хоккею. Минувшей ночью спортсмены обыграли команду Словакии со счетом 6-2 и таким образом спустя 2 года вернули себе звание сильнейшей хоккейной команды мира, пишет российская газета.
Спасибо, Наталья. Наталья Джанфаладова рассказала о наиболее заметных публикациях в российской прессе. Мы с ней встретимся еще в следующем часе. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сообщение о сравнительно немногочисленных протестах и арестах 2 человек, обвиняемых в подготовке использования взрывных устройств, доминировали в воскресенье в сообщениях с Чикагского саммита НАТО. Основные вопросы повестки дня пока обсуждаются за закрытыми дверями. Главным публичным событием дня стала встреча президентов США и Афганистана. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
За несколько часов до официального открытия саммита Барак Обама встретился один на один с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Как заявил Обама в беседе с журналистами, «Мы оба прекрасно осознаем тяготы, выпавшие на долю афганского народа. Мы понимаем, сколько еще нелегкой работы нам предстоит выполнить. В Афганистане продолжают гибнуть мирные граждане. Однако мы уверены, что находимся на правильном пути». В ответном слове Карзай поблагодарил Обаму за помощь Афганистану, отметив, что благодаря ей жизнь многих афганцев заметно улучшилась. «Мы стремимся к окончанию войны и понимаем, что нам для этого надо сделать», — сказал Карзай. «План, который будет утвержден здесь, на саммите», — заявил он, — «приведет к тому, что Афганистан перестанет быть обузой для США и их партнеров, которые оказывают содействие и нашей армии, и нашим усилиям в области социально-экономического развития». Центральное место в повестке дня Чикагского саммита занимают, помимо Афганистана, еще 2 вопроса. Модернизация вооруженных сил НАТО и планы разработки и развертывания на европейском континенте элементов системы противоракетной обороны. Непосредственное участие НАТО в боевых операциях в Афганистане должно завершиться через 2 года, после чего функции обеспечения безопасности страны, внутренней и внешней, будут переданы афганским силовым структурам. Их финансирование потребует, согласно самым скромным подсчетам, около 4 миллиардов долларов. Из них 2,5 миллиарда предоставят США, а остальное – различные государства, включая сам Афганистан. Сегодня недобор по обязательствам европейских партнеров составляет около 500 миллиардов долларов. Союз извлек уроки из ошибки, допущенной в 89 году, когда Афганистан был брошен на произвол судьбы и вложил много сил и средств в свою военную кампанию. С 2001 года в ней погибли примерно 3000 иностранных военнослужащих, говорит эксперт Института American Enterprise Гарри Шмидт. Сохранение в Афганистане прозападного правительства, которое не допустило бы повторного превращения страны в прибежище для международных террористов, требует финансовых ресурсов, и администрация Обамы рассчитывает объявить на саммите о достижении этой цели. Заручится ли она поддержкой со стороны европейских партнеров, вопрос открыт. Приход к власти во Франции Франсуа Олланда, который высказывался за ускорение вывода из Афганистана французского контингента, только усиливает неопределенность. Вторая важная тема в повестке дня саммита – это модернизация вооруженных сил НАТО. Прошлогодняя кампания в Ливии, по словам экспертов, показала, что многолетние сокращения оборонных расходов европейцами привели к заметному отставанию их армии от американской и осложнили самостоятельное ведение ими боевых действий. В свете финансово-кредитного кризиса в Европе и бюджетных проблем США, эксперты призывают сделать ставку на повышение боеспособности НАТО главным образом за счет расширения сотрудничества внутри организации и совместного финансирования новых технологий.
Рационализация военных разработок, совместное создание унифицированных новых систем вооружений наталкивается на одно громадное препятствие, сказал аналитик Института American Enterprise Гарри Шмидт. Это дефицит стратегического консенсуса в НАТО. Участники будут колебаться, разрабатывать или не разрабатывать им коллективно то или иное оружие, если им трудно договориться о том, против кого и когда оно может быть использовано, или какая ситуация может подвигнуть НАТО на вооруженное вмешательство. Одно из приоритетных направлений военного сотрудничества в НАТО – противоракетная оборона. И это третья важная тема Чикагского саммита. Особое место в повестке дня я обеспечил тот факт, что из-за разногласий вокруг ПРО поездку на форумы Большой Восьмерки Североатлантического Союза отменил президент России Владимир Путин, комментирует аналитик фонда наследия Люк Кофи. В части, касающейся ПРО, в Чикаго будет обнародовано символическое заявление о развертывании противоракетного радара в Турции. Это все. Что касается России, то она, к сожалению, отказывается верить, что в эпоху после окончания Холодной войны НАТО не является враждебной ей организацией. В более общем плане, продолжал эксперт фонда наследия, отношение общества на Западе к противоракетной обороне претерпело сильные изменения за последние 25-30 лет, и сейчас оно требует от своих правительств, чтобы такая система была создана в пределах, позволяемых резко возросшими техническими возможностями. Поэтому я не совсем понимаю, говорит Люк Кофи, что Обама имел в виду, уверяя Медведева в Сеуле, что в случае победы на выборах он будет готов проявить больше гибкости по ПРО. В настоящий момент ПРО — это инициатива не США, а НАТО, и поменять ее в одностороннем порядке в случае переизбрания Обама не сможет. Приуроченные к саммиту НАТО демонстрации в Чикаго участников движения «Захватил Уолл-стрит», а также меры по охране общественного порядка, которые предпринимают городские власти, привлекли гораздо больше внимания средств информации, чем сама встреча в верхах. Мои собеседники не согласны с этими приоритетами. По их словам, прессе лучше было бы сосредоточиться на информировании общественности о том, что Североатлантический союз пользуется в Европе куда большей поддержкой, чем Евросоюз, и что исходная миссия НАТО, провозглашенная в 1949 году, защита плохо вооруженной и финансово ослабленной Европы от внешних угроз и от междоусобных раздоров, сохраняет свою актуальность по сей день.
Это был корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов о саммите НАТО. Вернусь еще раз к сообщениям слушателей и читателей нашего сайта, которые продолжают отвечать на наш вопрос, нужно ли менять Российскую Конституцию. Вот нам пришло сообщение на пейджер. Дорогие журналисты, ответ на ваш вопрос по поводу изменения Конституции. Если ради внедрения Конституции от 12 декабря 1993-го Ельцин расстрелял законно избранный Верховный Совет, то последующую власть для России эта Конституция уже не устраивает. Потому что непринимаемый ей закон, то он отчуждает права на все и вся у народа России в пользу участника иностранного и доморощенного, делая постепенно правовое, социальное государство неправовым и антисоциальным. Еще сообщение от Дмитрия. Ввести в Конституцию пункт, по которому президент, расколовший общество, надвое должен безоговорочно увольняться по статье недоверия, пишет нам Дмитрий. Мы продолжим обсуждать со слушателями тему, нужно ли менять Российскую Конституцию. Это будет уже после новостей. Также мы услышим Сергея Митрохина, лидера партии «Яблоко», который расскажет нам, что «Яблоко» планирует проводить протестные гуляния у Госдумы в знак протеста против рассмотрения Госдумы законопроекта, резко увеличивающего штрафы для организаторов митингов. Также новости экономики и культуры. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Протесты в России. Чего бояться? Видеоопрос Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. О политических жестах и реальной политике.
В блогах Свободы.
Журналист Тамара Леленкова. Почему родители всех школ должны объединяться?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.